Главное к этому часу. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 8 февраля, 17.06. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, говорим о главных событиях этого дня. Следим за лентами новостей, изучаем карту московских пробок. И в этом части у нас программа «Своя правда». Будем говорить о пенсиях. Причем даже не так. Мы будем говорить сегодня о том, на какие деньги человек живет, когда он на пенсии. Сегодня было сообщение, граждане России назвали желаемый размер накоплений к пенсии. И выяснилось, что желаемый размер довольно большой. Об этом будем спорить 50 минут. А вот тема, которую, судя по всему, есть смысл тоже поместить в программу «Своя правда», может быть, к примеру, завтра. Это с ленты новостей прямо сейчас. Леся Рябцева, Дмитрий Пучков, Александр Проханов, Игорь Молотов, Захар Прилепин и другие подписали обращение о возвращении памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь. Вот прямо сейчас на ленте агентства РИА Новости появилось это сообщение. Когда мы говорим о необходимости возвращения памятника на Лубянку, мы говорим не столько об историческом, сколько об историко-культурном значении этого монумента, указано в обращении. Следим за развитием ситуации вокруг этого обращения. Следим за тем, что появляется еще на лентах информационных агентств. Активисту ФБК, это иностранный агент, насколько я понимаю, ФБК. Так вот, активисту Ляскину предъявили обвинение в подстрекательстве к нарушению санитарных норм. Это с ленты агентства ТАСС. По поводу движения. Смотрим, что происходит. Должно было быть 4 балла. Да, так и есть. 4 балла пробки. Как предполагается, к 6 вечера пробки станут 6 бальными, а к 7 вечера достигнут максимума в 7 баллов. Далее программа «Своя правда».
«Своя правда».
Они оградились убеждением.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет, и у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», программа «Своя правда». Сегодня мы будем говорить о том, на что жить, когда человек на пенсии. Принято говорить, что к пенсии уже платят. Но, с другой стороны, Алла из Северного Тушина говорит, зачем говорить о том, чего практически нет. Рамблер, пенсионный фонд Сбербанка, провели в этой связи опрос. И выяснилось, что четверть опрошенных считают, что для комфортной жизни после завершения трудовой деятельности, то есть на пенсии, нужно иметь от 20 до 50 миллионов рублей. Потом, 22% опрошенных считают оптимальной суммой на старость 5-10 миллионов рублей. 18 участников опроса, 18%, хотели бы иметь 10 миллионов долларов. Это 750 миллионов рублей, но это давайте отбрасывать. 5-10 миллионов рублей, легко посчитать, если просто положить это в банк, при нынешних банковских ставках, это, в общем, порядочная такая прибавка к пенсии. Давайте, что там, 10 миллионов, да? 10 миллионов, 1% это будет 100 тысяч, да? 300 тысяч в год. 300 тысяч на 12 месяцев, это примерно около 30 тысяч рублей в месяц. Прибавка к пенсии. Вот примерно так выглядит это для большинства граждан. А как должно быть на самом деле? Пенсия — это такая штука, которая должна полностью покрывать расходы человека, который закончил свою трудовую деятельность? Или все-таки действительно должно быть так, что пенсия — это один из вариантов доходов, какой-то вариант страхового дохода, что ли? Вот об этом давайте будем говорить сегодня. Или действительно что-то должно быть... ты же всю жизнь работал, так откладывал бы. Готовился бы к пенсии. Считаете ли вы, это вот к вопросу о нашем голосовании, радио «Говорит МСК», в одно слово латиницей, заходите туда и голосуете. Вопрос такой. Считаете ли вы, что государственная пенсия должна позволять жить без дополнительных источников дохода? Чувствуете? Первый вариант. Да, достойная старость, обязанность государства. Здесь очень много субъективного, потому что что такое достойная старость? У каждого свое определение, причем оно зависит порой даже от дня недели. Но как бы то ни было, да, достойная старость, обязанность государства. В общем, государство должно платить столько, чтобы вообще ни о чем, даже не думать ни о чем. Нет, говорите вы, бюджет не потянет такие траты, пенсия — это только страховка на случай отсутствия других доходов. Но вот человек должен всю жизнь был копить, Ну, что не получилось у него. И вот тогда у него страховка появляется. Вот голосование идет, два варианта ответа. Хорошо. Заходите туда, голосуете, уже более 300 человек это сделали. Значит, Марина Панкратьева что-то хотела такое написать о пенсии, но решила меня, уважаемого, не подставлять. Так и написал. Уважаемого Будкина не подставлять решила. Коммент стерла. Мечтать не вредно. Было во все времена, пишет 536-й. Действительно, мечтать не вредно. И, конечно, хотелось бы, чтобы на пенсии у тебя было 1 750 000. И я совершенно справедлив, считаю мнение 18% участников опроса Рамблера, которые говорят, вот вы не доположите мне 750 миллионов. Но мы же все-таки говорим вообще ни о чем. Проценты от вклада от миллиона облагаются налогом. В этой стране только нищенское существование. То есть, если проценты от вклада от миллиона облагать налогом, то с этого момента человек, у которого эти миллионы есть, начинает влачить нищенское существование. Да сколько угодно, только это неинтересно и несерьезно. Может, это и обязанность государства, продолжает Алла из Северного Тушина, где для всех взять столько денег? Совершенно непонятно. А Эдмону другое. Пенсионеров надо хоронить за счет государства, надо закрепить в Конституции. А пенсионера, у которого от 5 до 10 миллионов рублей уже скоплено, тоже надо закрепить в Конституции. Будут все платить налоги, будет нормальная пенсия, пишет Риск 77. А что такое нормальная пенсия, это тоже вопрос, потому что тут же все вспоминают западных пенсионеров, которые у нас на красивых картинках обычно где-нибудь путешествуют в свободное время, но надо же тоже понимать, что их пенсия по сравнению с зарплатой сильно меньше. И они не могут жить на одну пенсию. Они копят в течение всей жизни и живут на пенсию и те деньги, которые скопили. И это тоже правда. Это вряд ли где-нибудь вы найдете государственную пенсию, которая была бы такой, чтобы, ну, в общем, ни в чем себе не отказывать. Если меня на пенсии будут выплачивать ровно те пенсионные отчисления, которые с меня взимали, мне будет достаточно, пишет Екатерина, и я считаю, что это было бы справедливо. Скажите, Екатерина, но, как вы понимаете, на вас взимают деньги, рассчитывая на определенное время дожития. И то есть тогда, когда закончатся деньги, которые вы выплачивали, вы будете считать справедливым, что вам где-нибудь, ну, получится, что вы живете долго, а ваши деньги кончились. И было бы тогда справедливо вот в тот момент, когда вы совсем слабы, вам перестать платить. Так что ли? Михаил Тарасенко к нам присоединяется. Он первый заместитель председателя Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Михаил Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, с вашей точки зрения, ну вот, не знаю, видели вы или нет результаты опроса граждан. Граждане считают, что миллионами должны быть накопления у человека к пенсии. То есть совершенно очевидно, что если говорить о пенсии, то люди ждут прям сильно больших пенсий. Это справедливое ожидание?
Ну, каждый человек хочет, чтобы у него была ситуация лучше. Если он добросовестно работает, то почему бы и нет? Он вправе претендовать на лучшую жизнь. Но я вот хотел бы сказать, вот я слышал предыдущий ваш диалог, где было сказано о том, что вот закончатся твои пенсионные накопления, и на этом, значит, выплаты тебе что, должны закончиться. Так вот, я хочу сказать, что основные принципы страхования, а пенсии у нас платятся, они страховые. Тут работают принципы социального страхования, когда богатые платят, основной принцип, богатые платят за бедных и радуются, что они не бедные, а здоровые платят за больных и радуются, что они не больные. Поэтому во всем мире это система социальной справедливости, это система солидарности. И она была внедрена еще в начале 20 века. И когда у нас вводили вот эту вот путанную систему, что с одной стороны продолжает работать система солидарной ответственности поколений, а рядом работает совершенно другая накопительная система, это в одну телегу впрягли коня и трепетную лань. И я считаю, что с этого момента начались наши проблемы в пенсионном обеспечении граждан.
И все-таки возвращаясь к этой истории, пенсия – это какая-то такая штука, которой должно хватать на все пенсионеру? Или все-таки человек должен, пока он не пенсионер, копить на пенсию?
Я полагаю, что и мировая практика, ну, мы будем ориентироваться на передовые страны, говорит о том, что человеку на пенсии должно хватать на все. И на это направлено, будем говорить, должна быть государственная политика. И об этом неоднократно говорил президент, о том, что пенсия должна обеспечивать уровень жизни нормальный человек. У нас этого на сегодняшний день нет, но такая цель стоит.
Подождите, но тогда пенсия должна быть примерно на уровне средней зарплаты, или все-таки потребности пенсионера настолько меньше?
Ну, во-первых, потребности пенсионера значительно меньше. Во-вторых, у пенсионера, как правило, нет иждивенца. В иждивенце есть у работающего, как правило. Вот, и в этом контексте я хочу сказать, что размер пенсии, безусловно же, зависит от уровня его заработной платы. И этот коэффициент замещения по международным нормам не должен быть менее 40. Мы этой цифры пока не достигли.
А как вы думаете, почему люди, которых спрашивают, какими, с вашей точки зрения, должны быть накопления к выходу на пенсию, называют такие высокие суммы?
Вы знаете, о накоплениях, это как раз вот та система, которая работает во многих странах мира. Есть государственная пенсия, ну или страховая пенсия, а есть добровольное пенсионное страхование, когда люди участвуют в негосударственном пенсионном страховании, и вот там у них срабатывает накопительный принцип. И вот эти все бабушки и дедушки, которые ездят по миру, выйдя на пенсию, они не на свою основную пенсию ездят, они ездят на вот эту дополнительную накопительную пенсию, которая работает в системе добровольного пенсионного страхования в негосударственных пенсионных фондах. Поэтому я полагаю, что мы должны ориентироваться на то, что основные потребности человека, его приемлемый уровень жизни, а не прожиточный минимум, должна обеспечивать страховая пенсия, ну, которую можно назвать государственной.
Спасибо. Михаил Тарасенко, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Эдмунд спрашивает, как отмерить себе срок жизни после выхода на пенсию. Ну, существует средняя температура по больнице, Эдмунд. Именно так высчитывают. А отмерить для каждого это... пока не подвластно человеку, насколько я понимаю. Почему в СССР не жаловались на свою пенсию, пишет Стас Валтузин? Жаловались. Просто в газете «Правда» об этом не писали. Алла из Северного Тушина. У пенсионера по факту иждивенцы-то есть. Это его дети, которые не могут найти работу или мало зарабатывают. Потом еще. Это же интересно, кто у нас вводил такую пенсионную систему? Инопланетяне, что ли? Или Госдеп вводил? Кто вводил? Это Николай спрашивает, как бы у Михаила Тарасенко. Юрий утверждает, это 960-й, что экскурсовод в Испании рассказывал им, что пенсия в стране 100% от зарплаты в определенный период работы. Но там, правда, пенсионный возраст, говорит, выше. Иногда раньше назначают, чтобы освободил рабочее место. Это когда есть интерес государства и работодателя. Но, говорит, не помню, не проверял, так ли это на самом деле. Сергей 947 пишет, откуда это пенсионеров потребности меньше? Там на одних лекарствах разоришься. Ну, во-первых, вам скажут, лекарства бывают разные и разной цены. А во-вторых, зато траты намного меньше на еду, на жилье. Ну и так далее. Вы же знаете, что есть, существуют какие-то серьезные льготы для пенсионеров, которые... социальные карты, помните, да? За квартиру они платят меньше, ну и так далее. В Советском Союзе хватало за глаза 132 рубля 536-го. Так и сейчас, наверное, у кого-то, у кого пенсия 65 тысяч рублей, ему тоже хватает за глаза. 132 рубля это была не самая... это была большая пенсия, не самая большая, но и не у всех. Если бы государство создало государственный банк для граждан, где начисляли бы процент по вкладам 25% от вклада и гарантировали бы индексацию, появились бы деньги на развитие экономики. Придумал 201-й, не очень понятно, как бы это работало. Ну, если бы там был процент по вкладам 25% при реальной инфляции, которую мы наблюдаем. Она далеко не 25%. 7373948, телефон прямого эфира. Учитывая наш пенсионный фонд, нет надежды на страховую пенсию. Наш пенсионный... Это у Виталия из Филе нет надежды. Надо как-то... Надо что-то делать. Виталию надо вернуть надежду. Он говорит, норвежский пенсионный фонд, как известно, самый большой инвестор в мире. У каких-то норвежских пенсионеров денег больше, чем у некоторых нефтяных арабских стран. Почему викинги могут, а наши нет? Ну, может быть, потому, что у викингов немножко другие проценты. Немножко другие цены на все. Ну и так далее. 7373, говорят, есть... Это Алла из Северного Тушина продолжает. Есть такие, говорит, кто от солнца подзаряжается, им не надо еды. Вот бы нас к пенсии научили. 7-3, нам, видимо, и откладывать деньги тогда не понадобилось бы. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Анна зовут.
Прошу.
Ну, во-первых, 132 рубля пенсии была в Союзе далеко не у всех. Чтобы получать 132 рубля, надо было зарплату иметь 240. Или последний год перед пенсией, или любые 5 лет подряд.
Ну, то есть те же 40%, о чем мы сейчас говорили.
Да, у тебя будет пенсия 120, то есть 50%. А 12 рублей – это надбавка 10%, если ты 30 лет проработал на одном предприятии. Правда, переводы в государственных учреждениях считались. Но это бог с ним. Вот, Юрий Викторович, я понимаю, что сейчас времена другие. Вот как мы могли накопить на пенсию? Вот на теперешнее мое состояние. Я понимаю, что до моего возраста не все доживают. Но в 92-м году у нас практически пропало все, что было. Это пропало уже третий раз. Сначала в 47-м, потом в 61-м, ну, тогда мы были молодые. А в 92-м мужу было 69, а мне 67. Это возраст. И пропал, но они действительно практически все деньги-то исчезли. Они стали, ну, копейками. И вот с тех пор начались какие-то накопления на пенсию. Но, опять-таки, в чем копить?
Нет, подождите, стоп, Анна, а то сейчас люди, которые не застали время до 91-го года, подумают, что до 91-го копить не получалось вообще.
Нет, до 91-го-то что не получалось? Нам деньги девать было некуда.
Во-во-во, но можно было как-то их вкладывать не в Сбербанк.
Во что?
Ну, в машину, в квартиру.
Ну, машина одна на семью, хорошо, 15 тысяч. Волга.
Так, уже 15 тысяч вложили.
Да. Каждый год ее менять не будешь, просто потому что в магазин не пойдешь и ее не купишь. Это в лучшем случае, вон, или участнику войны, или герою соцтруда раз в 5 лет полагалась машина. В основном герою соцтруда участнику войны тоже нет. Ну, ладно, можно было раз в 5 лет истратить 15 тысяч, и то ты свою продаешь, там, тысяч за 10. 15 тратишь на машину.
Я все-таки, Анна, давайте, я просто один вопрос хочу задать вам. Все-таки... Вот у нас есть такое понимание того, что человеку должны. Это благодарность государству за то, что ты отработал на него, и поэтому тебе должны создать условия нормальной жизни на пенсии. Есть другой взгляд, более распространенный за границей. Все-таки это часть денег. Вторую часть денег ты все-таки копишь сам. Как правильнее?
Понимаете, какая штука? Вот, на мой взгляд, государство должно создать условия, при которых накопления граждан не будут становиться мусорными.
Ну, это да.
И тогда у нас все более-менее будет хорошо. Потому что если вклады, то они должны быть гарантированы государством не так, как сейчас 1 400 000, а в принципе весь вклад для пенсионера как минимум. Потому что копит он всю жизнь. Вы же не начинаете копить в 58, правда?
Ну, некоторые начинают копить и позже.
Ну, некоторые говорят, мы тоже стали копить позже.
Вот видите.
92-го-то. Ну, ладно, это уже разговор-то другой. Но в любом случае государство должно гарантировать сохранность этих накоплений. Если сейчас копить в валюте, банки валюты не принимают. Новые валютные вклады не открывают.
Не, ну, можно, сейчас можно копить в квартирах, скажут вам, в какой-то недвижимости другой, ну и так
вот,
далее.
Правильно. Скажите мне, пожалуйста, а где гарантия, что завтра не придет кто-нибудь другой к власти и не скажет: так, дети мои, одна квартира на семью.
Ну, понятно.
Остальные квартиры мы у вас выкупаем по госцене, то есть это опять будет.
Гарантии нет нигде, я понял, спасибо,
Анна. Нет никаких. Вот когда будут гарантии в стране, тогда можно будет действительно вот реально копить себе на старость или на черный день.
Понял, спасибо. При этом мы же понимаем, что вот эта фраза «копить на черный день», а она вообще-то не придумана. То есть люди реально это делают. Несмотря на действительные разговоры о том, что довольно сложно копить, когда ты не уверен в том, что завтра все твои накопления не превратятся во что-то, что никому не нужно. В том числе и тебе. Это идеализация прошлого. Мутный поток удивительных историй про небесный Советский Союз, в котором каждый слесарь наслаждался изобилием качественных продуктов, жил в качественной просторной квартире. Ну почему же? Только что, никак не идеализируя прошлое, Анна говорила о том, что деньги были, а тратить было не на что. Евгений Коган, профессор Высшей школы экономики, Биткоган, так называется его телеграм-канал. Евгений Борисович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Скажите, вот граждане России, их спросили, сколько денег должно быть у человека к выходу на пенсию. И они сказали, что желаемый размер накоплений – это 5-10 миллионов. Некоторые даже больше говорили. То есть люди вообще не рассчитывают на пенсию? Это первый вопрос. А второй – а должны ли люди рассчитывать на пенсию?
Ну, давайте я начну с конца. Люди, разумеется, должны рассчитывать на пенсию. Проблема вот в чем. Давайте посмотрим на мировой опыт. Зачем нам изобретать велосипед, если до нас уже все изобретено? В любой стране мира, практически, я имею в виду цивилизованной, есть такое понятие, как пособие по возрасту, по старости, там, по 8 лет, неважно, как это называется. Важно, что это некое минимальное пособие, которое, ну, позволяет человеку как-то жить, существовать и так далее.
Но минимальное?
Это некое, да, это некое минимальное. Оно может составлять $700, там, $800, там, $1000. Это в разных странах по-разному. $1500. Не суть. Многое зависит от покупательной способности, там, от уровня жизни, достатка государства, уровня пенсионной системы. Там много можно говорить. Но есть некий там, минимальный уровень, который платит по старости. Все остальное в основном, ну, вы знаете, за исключением, конечно, стран типа там Швеции и так далее, где очень серьезная социальная система, это отдельный случай. Остальное все люди накапливают сами. Как? Очень часто с помощью государства, которое такого рода инвестиции стимулирует. Что имеется в виду? Вы идете на работу. Работодатель, вы, например, перечисляете пенсионный фонд от своей заработной платы, не знаю, там, рубль, доллар, неважно сколько. Mm-hmm. Работодатель еще столько же перечисляет. Так называемые пенсионные кассы. Причем на эти деньги, опять же, идут какие-то стимулы государства для долгосрочных инвестиций. Таким образом, как бы обязывают работодателя и одновременно с этим работодателю дают определенные льготы. То есть человек выходит, например, с некой суммой, там, $100 000, $500 000, неважно, где он и сам накапливал, и работодатель помогал, но работодателю бы это было выгодно. Это не тот случай, что это оброк еще дополнительный работодателю, а именно это выгодно, потому что это списывалось у него с налогов. Вот как-то так. То есть государственная система стимулирования, иногда и прямых дотаций, когда, например, человек вкладывает доллар, еще дополнительно там государство $0.5, или ему там с налогов что-то списывает и так далее. У нас есть некоторая форма таких инвестиций. Вы знаете, у нас есть индивидуальные счета на бирже, но они в очень маленьких размерах, где там примерно 50 тысяч рублей в году идет налоговый вычет. Но это копейки. А вот серьезные системы именно пенсионного накопления только так и работают. И человек, и государство ему стимулирует, и стимулирует работодателя за него вкладывать, потому что списывает у работодателя с налогов.
Смотрите, еще коротко, если все-таки вот этот вопрос, верят ли они в пенсию, потому что люди с одной стороны говорят, мы ничего не мерим, а с другой стороны говорят, надо бы накопить 10 миллионов рублей к началу пенсии. А как накопить, если мы ни во что не верим?
Ну, вы знаете, все равно накопить придется. И так или иначе, сегодня инструментов для этого хватает. В принципе, наш фондовый рынок, по крайней мере, долговой рынок, он очень неплохой. Вот серьезно, он достаточно ликвидный. Во-первых, есть гособлигации, которые дают там сегодня 5-5,5 годовых. Есть корпоративные облигации, которые дают, ну, в среднем процентов и 6, и 7, и 8 разные. Вот, и более-менее неплохие, ликвидные и так далее. То есть сегодня, если наш человек потихонечку откладывает себе каждый месяц там хоть 10 тысяч, хоть 20 тысяч рублей, то, в общем-то, и вкладывает их, понимаете, вот тут важно что? Принцип рефинансирования процентов. Иначе говоря, мы вкладываем 10 лет, и каждый месяц идет, капают купоны вам на счет, вы их снова реинвестируете.
Понял.
За счет этого очень неплохая доходность, кстати, получается.
И еще полминутки. Скажите, вот Виктор пишет тут, в мировом опыте, в отличие от нашего, если я умираю, то пенсию и накопление за 5 лет переводят родственникам. Вот эту вот государственную пенсию где-то за границей переводят родственникам?
А вот тут опять же все зависит. Если это то самое пособие по старости, про которое я говорю,
да,
то нет. Естественно. То есть если какой-то минимальный уровень, ну, например, вот человек-эмигрант приехал в какую-то страну, там есть система, ну, как бы для вот таких людей минимальной помощи. Естественно, что пока он живет, ему платят. Теперь далее. Если он
последние
сам
секунды
что-то накопил,
что? Последние секунды перед новостями.
Ну, собственно, все, я все сказал.
Спасибо. Евгений Коган, профессор Высшей школы экономики, автор телеграм-канала «Биткоган», был с нами на прямой связи. Молодец какой, хоть 20 тысяч, а где взять, пишет наблюдатель. В том-то и принцип этого совета. Если есть 20, возьмите 20. Если нет 20, возьмите 1000. Но принцип именно в том, чтобы брать чуть-чуть и откладывать. У нас не пенсия, а пособие. Пособие на умершего. Пособие умершего не переводят. Куда не переводят, Алла? Его выдают пособие. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 8 февраля, сейчас 17.36. Меня зовут Юрий Буткин, программа «Своя правда». Сегодня о пенсии. Точнее, даже не о пенсии, а о том, на какие деньги жить, когда ты на пенсии. Когда ты закончил активную трудовую деятельность. Граждане России назвали желаемый размер накоплений к пенсии. Это результаты опроса Негосударственного пенсионного фонда Сбербанка и Рамблера. Почти четверть респондентов отметили, что для комфортной жизни после завершения нужно иметь от 20 до 50 миллионов рублей. 22% сказали, что оптимальная сумма на старость 5-10 миллионов рублей. Речь идет о том, что какая-то сумма на старость быть должна. Она ведь не с неба упадет, значит, ее надо накопить. И вот мы спрашиваем, спросили в первой части программы, полагаете ли вы, что государство обязано платить такую пенсию, чтобы вот таких накоплений не надо было делать? Ну, то есть, чтобы все можно было позволить себе на пенсии, когда государство выплатило тебе только пенсию, а ты ничего не накопил. 92% говорят, да, достойная старость – это обязанность государства. А 8% говорят, нет, бюджет же такие траты не потянет, пенсия – это страховка на случай отсутствия других доходов. То есть, когда мы формулировали эту историю, мы думали, что вот эта формулировка «бюджет-то не потянет такие траты» как-то остановит людей от того, чтобы проголосовать 100-0. И вот остановило 8%. Потому что, значит, другие говорят, ну и что, что бюджет не потянет? Главное, чтобы у государства есть такая обязанность. Поэтому пусть платит. Хорошо. Теперь дальше. Это уже не теоретический вопрос, а вопрос практический. А вы на пенсии на что рассчитываете? Четыре варианта ответа. Заходите в телеграм-канал «Радио говорит МСК» и голосуйте. Спасибо всем, кто проголосовал первый раз. Надеюсь, что все проголосуют и во втором голосовании. Так на пенсии вы рассчитываете? Первый вариант – только на себя. На помощь детей – второй вариант. Третий вариант – только на государство. Четвертый вариант – и на себя, и на государство. То есть, грубо говоря, я там соберу какие-то деньги, но и эти вот небольшие деньги от государства тоже мне помогут. Я на них рассчитываю. Голосование идет. Четыре варианта ответа. 7373948. Телефон прямого эфира. Так, 316-й спорит, говорила Анна или нет, что было некуда тратить деньги в советское время. Называет меня ведущего жертвой пионерлагерей. Окей. 144-й говорит, у мамы в 77-м году пенсия была 132 рубля. Ей хватало на все, включая лекарства, ЖКХ, одежду и в санаторий. Сейчас съездить, а сейчас? А что сейчас? Непонятно. 201-й спрашивает, почему мы говорим про Америку, а мы говорим про Америку. Кстати, хотите говорить про Америку, давайте. Гога, правда, про Канаду, но это тоже Америка, в смысле континента. Живу в Канаде, пенсия по старости 1500 в месяц, хватает и еще чуть-чуть остается. Причем, обратите внимание, если верить этому сообщению Гоги, то я специально проверил, средняя пенсия в Канаде выше, чем у Гоги. Она где-то на 400 долларов канадских выше. И вот даже ему хватает при этом. Значит, что еще? Мою прабабушку Мельничиху, пишет Алла из Северного Тушина, раскулачили в 30-м. Поэтому, так как в нашей стране могут раскулачить в любой момент, я как бы готова. Но еще раз. Если мы готовы к раскулачиванию, тогда чего мы говорим, что нам надо подкопить на старость 5-10 миллионов рублей, а кому-то больше? Как мы будем копить? Ведь кто-нибудь придет и раскулачит. Мы тогда не должны копить. Опять нелогично. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Юрий, Москва.
Прошу.
Вот я пенсионер работающий, но хотел бы, так сказать, ну, на мой взгляд, объективное мнение. Вот те, конечно, граждане, которые хотят там миллиона, ну, мне кажется, это просто смех сквозь слезы, просто люди шутят. По факту, в принципе, вот если взять меня как среднего россиянина, то мне не нужны там какие-то суперсуммы. Просто я считаю, что нужно просто платить ту сумму, на страховую пенсию, конечно, ту сумму, которую людям хватает, чтобы достойно, ну, жить и не...
Понимаете, вот ровно в момент, ровно в момент, вот, когда вы говорите «достойно» и про помойки, у каждого своя поясню, цифра.
Поясню. В каждом регионе есть средняя зарплата. И вернее, прошу прощения, средний минимальный уровень жизни. Минимальный уровень. Только, Юрий, сразу акцентирую. Не тот, который наши статорганы делают, а реальный.
Нет, ну а что такое реальный? Вот этот... Нет. Только что мне тут написали, что у нас инфляция 20%. Понимаете? И тоже человек уверен, что это реальная инфляция. Вот как только мы переходим не вот это, а реальное... Мы все, мы теряем смысл, теряем нить разговора. Павел Кудюкин, член Совета Конфедерации труда России. Павел Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, какой должна быть пенсия?
Ну, здесь вопрос на самом деле шире, потому что вопрос, какими должны быть зарплаты, а от этого какой должно быть...
Не-не-не, тогда давайте, чтобы вот нам не уйти вот в эти вот высоты, то тогда а какой должна быть пенсия по отношению к зарплате?
Ну, есть норматив, рекомендуемый Международной организацией труда, не менее 40% от... как бы зарплаты в период трудовой жизни.
Должен ли человек, ну вот это прям реально, я формулирую именно так, как формулирую, должен ли человек еще и копить к пенсии?
Ну, тут слово «должен» уместно. Во-первых, это выбор человека.
Если человек не должен, тогда он потом... Нет, подождите.
Тут никакого долженствования нету. Если у человека есть возможности и желания, а вот, скажем, сразу возвращаясь к проблеме России, извините, в России у большинства населения не из чего копить. Извините, когда у нас половина населения получает зарплату ниже 30 тысяч рублей в месяц, откуда здесь копить?
Не очень понятно тогда, откуда эти люди говорят о необходимости скопить несколько миллионов рублей.
Ну, вот непонятно, да. Но это такое вот пожелание, видимо. А хорошо бы моста на мосту лавки. Нет,
я все-таки вернусь к вопросу по поводу «должен ли». Просто если мы говорим, что человек не должен этого делать, тогда он как бы имеет право, выйдя на пенсию, требовать, чтобы его полностью обслуживали.
Нет, он имеет право требовать, чтобы его пенсия позволяла достойную жизнь. Это да, это обязанность вообще-то государства, которое должно создать пенсионную систему, которая дает такую возможность.
Хорошо, тогда по-другому, Павел Михайлович. Вот Борис пишет, по-моему, логичный вопрос. А если ведь кто-то же рассчитывал, сколько денег мы отчисляем в пенсионные фонды, пока работаем?
Угу.
И это вот высчитывали, исходя из того, что мы потом будем получать только 40%?
Ну, вообще строго... Нет, на самом деле у нас этот норматив не достигается далеко. Нет, высчитывается, смотрите, каким образом. У нас ведь вообще-то не накопительная пенсия. У нас даже когда до тех пор, пока ее не похитили, скажем так, процент накопительный был, в общем, невелик. В основном у нас пенсия так называемая распределительная. То есть это не то, что люди накопили, а вот то, что люди сейчас платят в пенсионный фонд, пенсионный фонд немедленно тут же выплачивает нынешним пенсионерам. Вот, но рассчитывается, да, там довольно сложные актуарные расчеты производятся, когда определяют, скажем, нормативы отчислений в пенсионный фонд. Исходя из возраста выхода на пенсию, так называемого срока дожития, сколько человек в среднем проживет, выйдя на пенсию и так далее. Там это очень сложный, ну, как бы, для не математика это сложный математический расчет.
Мы как раз не про математический расчет, а вот про эту историю, что человек должен, готовя себя к пенсионному возрасту, исходить из того, что к тому моменту у него должны быть какие-то деньги, неважно, сколько он зарабатывает. Но все-таки он должен думать о будущем. Он должен думать о том, что его дети должны ему помогать, и он должен думать о том, что ему должно помогать государство. Или он должен надеяться только на государство?
Ну, как бы здесь, скажем, нужно различать принципиальную постановку вопроса и конкретно российскую ситуацию, потому что на российское государство чем дальше, тем рассчитывать можно меньше, увы. Вот. Поэтому насчет помощи детей, опять-таки, у нас довольно типичная ситуация, когда пенсионеры помогают своим взрослым детям, у которых нет возможности полноценно зарабатывать. Ну, вот у нас так рынок труда устроен замечательно.
Но мы же часто говорим еще и о том, что некоторые дети не хотят зарабатывать.
Ну, что значит «не хотят»? Вот. Нет, ну, скажем так, да.
Значит, люди разные бывают, вот и все.
Ну, нет, ну, естественно, разные. И, как бы, да, есть проблема вот эта, что нету работы, которая удовлетворяла бы человека.
Нет, просто...
Она нудная, там, неинтересная. Да, это тоже проблема. Но, как вот заинтересовать людей в том, чтобы они работали, получая столько, сколько им, в общем-то, требуется, может быть, даже не очень много на жизнь.
Смотрите, тут еще одна история. Вот мы в процессе обсуждения уже много сообщений на эту тему пришло. Не получается ли так, что существующая система выгоняет оплату труда в серую зону? Просто потому, что человек, когда он получает хоть какие-то деньги, ну, похожие на деньги, на которые можно жить, он начинает понимать, что с этих денег он все равно получит мизерную пенсию.
Нет, это одна из проблем. Почему вообще в России так не любят платить налоги? Потому что мы не знаем, как бы на что они расходуются и не будут ли они просто-напросто элементарно Нет. расхищены.
В данном случае мы говорим скорее даже о другом, о том, что чем больше человек получает, тем меньше соотношение между его зарплатой и будущей пенсией.
Ну, а тут как бы есть... Вот тут вот, кстати, есть некоторый элемент социальной справедливости, потому что когда человек получает выше некоторой определенной суммы, у него появляется возможность накапливать и создавать иные инструменты обеспечения себя в старости.
А, то есть вот это как раз и продумано.
И тут вопрос уже, если хотите, то, что в России отсутствует чувство солидарности между людьми. То есть люди не хотят делиться с другими, кому меньше повезло.
Понял, спасибо. Павел Кудюкин, член Совета Конфедерации Труда России, был с нами на прямой связи. У нас продолжается голосование. Когда вы будете на пенсии, или если вы уже на пенсии, на что вы рассчитываете? Только на себя, на помощь детей, на государство или на себя и на государство? Вот четыре варианта ответа. Кто-то из наших слушателей пишет странные вещи, мол, у вас на сайте... Не знаю, про какой сайт идет речь. У нас в телеграм-канале «Радио говорит МСК» четыре варианта ответа. Четыре возможности для голосования. И более 500 человек уже воспользовались такой возможностью, поэтому вроде как работает. Если что, еще раз напомню. Радио говорит МСК. Это телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Вы приходите туда. Лучше всего подписывайтесь, потому что заодно не только голосовать сможете, но еще и за новостями будете следить максимально оперативно. 7.30. А сейчас мы обсуждаем историю с пенсией. Граждане России назвали желаемый размер накоплений к пенсии. На фоне того, что у нас говорят, что денег нет, ну, пенсии не платят, а они маленькие, зарплату тоже не платят. Людей спросили, а сколько надо на пенсию? Люди говорят, от 5 до 10 миллионов рублей. С другой стороны, если люди говорят, что они не верят, что у нас можно вообще что-то накопить, ну, потому что придут, раскулачат и так далее, тогда непонятно, как вы собираетесь копить эти деньги. Может быть, это была шутка, это больше мечты, пишет Олег. Мечтать не значит владеть. 7373948, телефон прямого эфира. 40% от средней зарплаты по региону – это не сегодняшние пенсии, потому что этих цифр недостаточно. Готов платить больше налогов, Евгений пишет, для повышения пенсии. Но для юрлиц 48% налогов уже много. То есть вы готовы платить больше, но не будете. Логично. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Руслан, Красногорск. Только не на помощь детей. Вот это... Меньше всего хочу, чтобы я был обузой для своих детей. Если, не дай бог, здоровье не
как позволит... Подождите, это ваши дети, вы не можете быть для них обузой, это невозможно.
Ну, как сказать, люди сейчас время настолько быстрое, а в будущем еще будет быстрее, люди не успевают ни на что. А если еще не приходит, придется за мной там что-то делать, я лучше... Если мозг будет позволять соображать, уйду в дом престарелых или еще что-то.
Вы знаете, если они будут... смотрите, Руслан. Если они будут оплачивать ваше пребывание в доме престарелых, это и будет их помощь?
Ну, если это будет их воля, я только спасибо скажу. Но напрягать их, я говорю, если будет мозг работать, то я это меньше всего хочу, чтобы дети напрягались. Если это
Вы откладываете деньги...
Да, я вот, мне 47 лет, как ни странно, 2 года назад, когда стукнуло 45, я задумался над этим вопросом, потому что пришел к 45, все укладывал в покупки, еще во что-то, а наличности, смотрю, у меня там, ну, кот наплакал. И как-то стал накапливать деньги, и они стали накапливаться, как ни странно. Цель поставил, задачу поставил, и в течение... 2 лет уже это...
Денег не было, и вдруг алтын, да. Бывает такое, вроде как не было возможности, а если ты ставишь себе задачу, это вроде работает. Дом престарелых ведь не бесплатный, значит, все равно на шее, пишет добрый злодей. Вот это вот, опять же, я не хочу быть обузой. Ну как, родной человек не может быть обузой. Это фигура речи. Дом престарелых не бесплатный, но он будет для него бесплатный, если они захотят его содержать. Или он рассчитывает на них. Хуже всего, из тебя бросили дети, а мозг при этом работать продолжает. Это 386-й. 7373948. Вы вот на пенсии на что рассчитываете? На что жить? Только на себя. Вот накоплю что-то, и вот это вот мне поможет. Вот купил 4 квартиры, буду все сдавать. Ну, так бывает, в Москве такое бывает. А, нет, я рассчитываю на помощь детей, они к тому времени будут взрослыми, соответственно, я смогу с ними жить, они будут оплачивать квартиру, ну, как-то так. А, нет, только на государство. Вот мне будут платить какую-то пенсию, вот на это, значит, и буду жить. И, наконец, я и накоплю, и государство мне будет пенсию платить, вот на это рассчитываю. 4 варианта ответа. А добрый злодей говорит, нам бы еще рассчитать как-нибудь так, чтобы дожить до пенсии. Но это уж другое дело. Алкоголь... Спорт, ну вот это все, вы же знаете. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей, Москва. По-моему, все немножко неправильно подходят. Вот мое мнение личное, что у тебя должно быть не накопление, а у тебя должно быть несколько источников непрерывного поступления денег, включая саму пенсию. Потому что любые...
Но эти источники... Вот мы... Хорошо, нет проблем. Эти источники вы должны соорудить сами.
Вот в течение своей жизни, по крайней мере, последних вот 20, например, лет, как делал я, 25 лет, ты должен соорудить эти источники сам. Это не обязательно должна быть твоя зарплата. Более того, это, скорее всего, не только твоя зарплата. Например, вот я беру по себе, как москвич, это квартиры. У меня сейчас, например, я уже пенсионер, и у меня 2 источника дохода. С 1 января я перестал работать, было 3, стало 2. Пенсия и доходы от квартиры. Ну вот, понимаете, что бы ни случилось, я не беру там революции, падение метеоритов.
Раскулачивание, вы слышали, тут у нас предполагают.
Это раскулачивание. Понимаете, если будет раскулачивание, то мы...
То уже мы будем про другое говорить, я понимаю.
Да, мы будем говорить про другое. А вот постоянно капающий доход, мы берем в виду увеличение ноликов, уменьшение ноликов на дензнаков, понимаете? Повышение инфляции. Значит, соответственно, я буду регулировать цену на квартиру. Возможно, какую-то из двух я продам. Потому что, ну вот, и понимаете, вот так нет, вот надо регулировать.
Мы как раз все-таки, вот этот разговор, он скорее, мы должны, нет, не так. Стоит ли говорить о том, что не только государство должно платить человеку, когда он на пенсии?
Иначе, а вообще тогда пропадает весь смысл. Государство никогда тебе не обеспечит такого дохода, уровня которого ты, так сказать, хочешь себе сам.
Ну вы же знаете, потому... вот эту историю пенсии, это благодарность государства, следовательно, должно обеспечить.
Вы знаете, как говорится, кому когда государство что-то должно, оно в любой момент всем простит.
Понял, спасибо. Только надо бы понять, пишет Юрий 960, вот эти квартиры, они заработаны или по наследству достались? А какая вам разница? Чужие деньги считать не положено. Почему государство? Не скажи честно, что улетает. Люди не любят, кстати, когда кто-нибудь говорит о том, что у него есть источник дохода. Как это сделал предыдущий слушатель? 7373948. Если вся страна станет покупать квартиры в Москве, кто станет в них жить? Пишет Бузыкин. Вся страна будет покупать квартиры в Москве, Новосибирске. Виталий из Фили, кстати, предлагает туда перенести столицу. Квартиры обесценятся. Ну, это к тому... Ну, почему, как они обесценятся? Они, в смысле, они станут дешевле. Но большой город никуда не денется. 7373948 не получилось. А я бы попросил, надо, видимо, перезагрузить телефонную машину. Сейчас... Нет, надо перезагружать, похоже. Или попробуем. Пробуем, да, получилось, прошу.
Юрий, здравствуйте, Вадим, Подмосковье, знаете... Ну, слово «благодарность», мне кажется, здесь вы неправильно употребляете, потому что...
Ну, это не я цитирую, я неоднократно слышал, как люди говорят. Да, потому
что мы за деньги платим. Вы знаете, мне 30 лет, я начал работать 22 года неофициально, в 24 начал работать официально, и где-то лет в 27 я получил первый выписку пенсионного фонда о состоянии счета. На то время у меня было 80 тысяч на счету, и за год, я как сейчас помню, мне государство заработало 5 рублей 45 копеек.
Ну?
Это инвестиционный доход, полученный от вложения моих средств.
Совершенно верно.
Какой безмозглый идиот мог вот вкладывать 80 тысяч и за год получить 5,45 прибыли? Это вот первое непонятно. Второе, когда стартовала программа, я перевел деньги свои из негосударственного инвестиционного фонда в негосударственный, да. За 3 года негосударственный пенсионный фонд не заработал порядка 150 тысяч рублей. Потом 2014 год, этот фонд был заморожен, деньги сейчас там на счете у меня до сих пор лежат. Я до сих пор с этих средств получаю прибыль. То есть они как бы, я захожу периодически туда ради интереса посмотреть, и реально как бы у меня сейчас уже около 200 тысяч там средств.
Ну, вы же понимаете, что потом, когда их надо будет вам выплачивать, когда вы выйдете на пенсию, они очень быстро закончатся.
Но все равно, я вам как пример говорю, что за несколько лет не государственный пенсионный фонд просто умножил мои средства на 3.
Я понял. Спасибо.
И мне большой вопрос еще. Помните реклама знаменитая, когда в метро все баннеры были обвешаны? Заплати, положи 12 тысяч рублей.
И тебе добавят 12. 12.
Да, где эта программа?
Ну, она закончилась, она и сразу объявлялась.
Так и пенсионный фонд закончится через 10 лет.
Подождите. Нет, стоп, секундочку. Там было объявлено, что она закончится в такой-то момент.
Ну, вот. Вот я не знаю.
Ну, так, вот давайте тогда будем, ну, как бы аккуратно разговаривать. Она закончилась, она не продолжается, но те люди, которые вложили, очевидно, потом когда-то в двойном размере эти деньги будут получать. Но еще раз напомню, эти деньги довольно быстро закончатся. Люди забыли, как квартиры в Москве сдавались за 150-200 долларов, и это может вернуться, пишет Роджек. Но когда вернутся, тогда и поговорим. Говорят вам те люди, которые, как Костя из Битина, вот говорит, уже купил 2 студии на аренду, закупил немного акций, еще подкупаю, веду бизнес, не рассчитываю на государство, надеюсь на детей, но их беспокоить не хочу, пусть по возможности и желанию помогают. Ну, то есть все-таки на себя. Голосование у нас продолжается. Вы на пенсии на кого собираетесь рассчитывать? 4 варианта ответа. Только на себя, на помощь детей, на государство, на себя и на государство. Ну, просто у нас принято говорить, ну, вот эти копейки от государства мне даже не нужны. Вот если вы так говорите, тогда только на себя. А вот если вы говорите, даже копейки учту, да и не копейки, это вовсе, скажем, 20 тысяч рублей. Это минимальная пенсия в Москве, если что. Так вот, это, ну, не копейки. По российским меркам-то уж точно. Половина средней зарплаты, если что. Так вот, то ли на себя и на государство. 4-й вариант ответа. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Слышно меня, да?
Да, вы прекрасно звучите, да.
Вы знаете, я буду рассчитывать только на детей. Потому как молодые, когда создают семьи, им тоже нужна помощь. Они ищут няни для ребенка. То есть в любом случае детям тоже нужна будет от меня, от пенсионерки, помощь. Я очень жалею, что детей у меня не 4, не 6. И скажу вам, что если бы не, вот, не мы с братом, то наша мама 78-летняя, ну, печально будет сказано, уже, наверное, бы не жила, потому что на ее пенсию сейчас невозможно прожить. И вот как я помогаю своим родителям.
Надо рассчитывать на детей. Хорошо.
Только на детей.
Спасибо. У нас просто 1.5 минуты до окончания программы. Через минуту завершим голосование. Еще пару звонков. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло. О, нет, так вот не пару, а теперь один звонок. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Александр, Москва. Угу. А вы знаете, а мне кажется вот так вот. Если я сейчас, мне 45 лет, да, буду накапливать деньги на пенсию, я скоплю себе на какую-то там, ну, супер-жизнь на старости. А мне кажется, что вот, например, в моем положении лучше вкладывать эти деньги в развитие своих же детей, в их обучение.
Еще раз, смотрите, вы вложили деньги в детей, потом они выросли, у вас денег нет, и вы остались на одной пенсии. Значит, вы на детей рассчитываете?
Нет, я не рассчитываю на детей. Просто я готов жить на пенсию ради того, чтобы у них было лучше. Потому что если они сейчас начнут, если я сейчас начну забирать деньги, то тогда сейчас у меня дети останутся без вот этой части, понимаете?
Понял, спасибо. Вкладываю деньги в детей, но не рассчитываю на то, что они потом меня будут в старости содержать. Это уж как получится. Считаете ли вы, что государственная пенсия должна позволять жить без дополнительных источников дохода, спросили мы. Да, достойная история, старость, обязанность государства, ответили 92%. 8% говорят, нет, пенсия – это страховка на случай отсутствия других доходов. Тогда мы спросили, а вы на какие пенсии, что рассчитываете на пенсии? Кто будет вам платить? Только на себя, говорит 56%, на себя и на государство, говорит 28%, только на государство рассчитывают 8%, и еще 8% рассчитывают на помощь детей. Программа «Своя правда». Спасибо.